Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья Себры».
Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие радиослушатели. С вами программа «Союзное государство. Друзья Себры». Ведущий я, Владимир Мамонтов. Это второй наш уже выпуск. У нас сегодня будут интересные собеседники, белорусские и российские новости, песни, кулинарные рецепты, между прочим, тоже будут. Мы же обещали в прошлый раз, что они будут. Вот они будут. Так что не уходите, будьте с нами.
Белорусские новины. Я мог бы ввести патрули на улице и все запретить, показав себя крутым парнем в политический год. Но не дай бог, заявил в интервью МТРК «Мир» президент Беларуси Александр Лукашенко. В частности, он отметил, что и на него лично, и на Беларусь в целом оказывают определенное давление в связи с темой коронавируса. И объяснил, почему в год выборов не стал вести себя как крутой парень.
Вот такая новость. А у нас на связи, для того, чтобы ее прокомментировать и вообще поговорить о политической жизни в Беларуси, у нас на связи Вадим Францевич Гигин, декан факультета философии Белорусского государственного университета, журналист, общественный деятель и сопредседатель правления нашего сообщества журналистского «Друзья Себры», не говоря уже о том, что секретарь Белорусского союза журналистов. Добрый день, Вадим Францевич.
Добрый день, рад вас слышать, Владимир Константинович, да.
Ну, давайте прокомментируйте нам. Интересное заявление, на самом деле, полное уверенности в себе, я бы сказал, и оно характеризует ли оно в целом всю ситуацию политическую в Беларуси?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что нам повезло, белорусам-россиянам, что у нас два лидера, которые не только мыслят, но и формулируют свои мысли весьма афористично и оригинально. Я вспоминаю как-то разговор с одним из наших крупных чиновников, который сказал, говорит, легкая у меня работа, президент настолько все ясно объясняет, что мне и разъяснять потом не нужно. Но, конечно, ситуация в Беларуси, она развивается в том контексте, в котором и все последнее время президент Беларуси Александр Лукашенко, это является фигура номер один, по-моему, это уже признали его оппоненты, конечно, любую ситуацию, будь то в то время там экономические проблемы или, допустим, те же какие-то споры, которые возникают, или дискуссии между Россией и Беларусью, сейчас это коронавирус, они пытаются использовать для критики. Но, с другой стороны, это, в общем-то, отчасти нормально. Ведь если есть оппоненты, они должны действующую власть критиковать. Если этих оппонентов нет, то, значит, что-то в политическом режиме не так. Mm-hmm. Вот, в Белоруссии, безусловно, это такой эвфемизм, что она последняя диктатура Европы. Правда, европейцы уже передумали, решили, что предпоследняя. Это уже Россия будет теперь уже последняя. Но это такой эвфемизм. Конечно, такой диктатуры, как нам представляется, латиноамериканской,
ну, конечно,
и любой,
ну,
другой. Там черных полковников, не знаю, там советской однопартийной никакой в помине нету. У нас вот, ну, какая диктатура, у нас вот тут праймерис проходили оппозиционные, и их прервала только вот эта вот пандемия коронавируса. Поэтому все мы в ожидании президентских выборов.
Но санкции, значит, там кому надо, они штемпелюют, как миленькие. И Украина тоже поддерживает, чего же греха таить там. Продолжают, ну, да, поддавливать.
Больше всего, когда Украина проголосовала за, значит, введение санкций, присоединение к санкциям, да, Европейского Союза, весьма оригинален был комментарий на эту тему, что, а мы это же сделали автоматически, практически механически, даже не заметили, что и сделали. Но это вот стоило бороться столько за независимость для того, чтобы
начать автоматически работать, да. Я просто вашу фразу подхватил. Стоило ли столько бороться за независимость,
чтобы важнейшие внешнеполитические решения, которые касаются твоего ближайшего соседа, значит, принимать на автомате вслед за тем, как это сделали другие государства. Но если это независимость, то мы с вами, Владимир Константинович, тогда, наверное, солисты Большого театра в этом случае.
Да, да. Что нам не грозит, мне кажется, все-таки ни, ну, да, российского, ни белорусского.
И Большому театру тоже.
И Большим театром нашим, это не грозит, да. У нас есть свои профессии у каждого, и мы будем стараться их выполнять. Вы начали говорить очень важную вещь. о том, что, в принципе, можно было бы и с таким-то авторитетом, и с такими наработанными технологиями, в принципе, все зажать, значит, шагом марш и так далее. Но это умному руководителю это не надо, мне кажется. Умному руководителю совершенно не, он не спит и видит вот эту маршировку по улицам, и, значит, чтобы все только кланялись и исполняли. Что-то как-то это несовременно.
Ну, не, это не просто несовременно, я вам скажу, что это неэффективно.
Это и неэффективно еще к тому же.
Тем более по отношению к нашим народам, россияне и белорусы люди не такие, которые там встанут. И я вообще не знаю, есть ли такие, ну, наверное, есть, но мы можем какие-то примеры привести.
Но мы же видим их иногда в Ютьюбе, как они бегут, и, в общем, есть такие люди, это удивительно, но они есть.
Но у нас народ другой, есть слои общества, которые ориентированы более на Запад, есть те, кто выступает за дружбу с Российской Федерацией. Безусловно, это так. В Беларуси достаточно разветвленная действует политическая оппозиция, о ее влиянии можно спорить, она на данном этапе, вот эта зарегистрированная оппозиционная партия, не представлена у нас в парламенте, хотя я вам должен сказать, что в парламенте достаточно много партий, это и коммунистическая, и либерально-демократическая, и республиканская партия труда и справедливости. В парламенте появилось довольно немало ярких персонажей, ярких политических деятелей. Некоторые из них, ну, например, тот же Олег Гайдукевич уже заявили о том, что будут участвовать в президентских выборах.
Ну, Гайдукевич, он такой деятель, он такой деятельный, шебутной такой, в общем, он такой...
Ну, он от позиционирования себя как белорусского Жириновского, в общем-то,
уходит, да?
Вполне себе самостоятельную, да.
А мы по старой памяти его все так, да-да-да, мы по старой памяти его и числим, да.
Да, у него же партия называется либерально-демократическая, собственно говоря. Но это никто не скрывает, что когда его отец Сергей Гайдукевич основал эту партию, то прямой аналог это была как раз-таки партия Владимира Вольфовича. Но Олег вырос вполне себе самобытно такую фигуру. Вот, я думаю, может быть, еще кто-то из депутатов парламента выскажет желание вступить в президентскую гонку. Но, безусловно, будут другие представители. В любом случае, именно палата представителей, она и назначит дату президентских выборов. И ждать здесь осталось совсем недолго. Я напомню, что 2 апреля началась очередная сессия заседания нашего парламента. Именно на этой сессии должно быть принято решение о назначении даты президентских выборов.
То есть нашему другу Геннадию Брониславовичу Давыдько мы сегодня не дозвонимся. Он там парламентскими делами занимается, я так понимаю, да?
Ну, почему? Я думаю, что на ваш звонок он всегда с радостью ответит. Кстати, вот вы еще одну фигуру назвали. Ну, я не говорю, что Геннадий Брониславович есть.
Мы ему сейчас жизнь не испортим случайно своими разговорами.
Но он лидер одного из самых авторитетных общественно-политических движений. Белая Русь, там все, интрига вокруг нее была. Станет она партией, не станет, но она, по-моему, и не становясь партией, нашла свое место на политической карте.
Ну, хорошо, я пожелаю успехов вам и всем соискателям на предвыборной ниве. Ну, и спасибо вам за очень важный для нас комментарий. Ну, мы хотим, чтобы у нас в программе комментировали новости не только белорусские специалисты и эксперты, но и российские. И сейчас по ситуации в Беларуси мы попросим высказаться одного из самых толковых специалистов, российского политолога Владимира Леонидовича Жарихина, который большой специалист у нас как и по официальным структурам в Беларуси, но и хорошо знает и оппозицию.
А что они предлагают взамен? А вот здесь возникает проблема. Проблема возникает, которую создала соседняя юго-западная Украина. Потому что все, что предлагает оппозиция, если она предлагает, реализовано на Украине с оглушительным провалом.
Все реализовано, а счастья нет.
В Европу. Ну вот, пошли в Европу. Значит, уровень жизни в Украине, которая была во времена Советов, так это позажиточные раза два Беларуси в 2,5 раза ниже, чем в нынешней Беларуси. Никуда их в Европу не взяли. Беларусизация, конечно, ну, поддерживать родной язык, на котором, к сожалению, мало кто в Беларуси говорит, реально пользуется. Конечно, люди хотят, но когда они увидели, какими методами этот родной язык внедряется на Украине, я думаю, они тоже этого не захотели. Поэтому у них фундаментальная проблема, которую, я думаю, они и не решат. И несмотря на определенные претензии которые, я думаю, у людей накопились к Александру Григорьевичу, пока что реальных конкурентов у него нет и не предвидится.
Белорусские новины. Белорусы перечислили на благотворительный счет Минздрава значительную сумму. К 8:30 утра 3 апреля на счет поступило 2 875 152 рубля и 28 258 евро. Мы провели комиссию и определили расходование средств. Комиссия проводилась в прямом эфире, транслировалась на YouTube. Мы собирались несколько раз и детально обсуждали, что необходимо купить. С помощью благотворительного счета будет закуплено 127 тысяч защитных костюмов, более 4 тысяч защитных щитков для наших медицинских работников, рассказала во время брифинга заместитель министра здравоохранения Елена Богдан.
На связи у нас Анастасия Телешева. Анастасия – главный редактор газеты «Антенна», известный белорусский блогер и вообще журналист, и друг, и сябр, сябровка – красивое белорусское слово.
Мне кажется, что вот вся эта ситуация, случившаяся, это большое испытание для человеческих возможностей, для человеческого духа и в том числе для взаимопомощи. Это шанс показать себя, показать, какая у тебя душа и насколько ты близок к остальным людям. Вообще в таких ситуациях важно, безусловно, финансовый момент тоже очень важен, но важно чувство локтя, чувство того, что за твоей спиной кто-то есть, что ты не один. Согласитесь, одному сложно, а вместе толокой всегда легче. И вот мне кажется, эта ситуация со счетом, если честно, я не ожидала, поступит такое количество денег.
Это... И не от больших бюджетов, и не от больших семейных бюджетов, чего уж там греха таить. Ну, не
да,
самая,
не
самая богатая. Да, не самая богатая. Не офшорная,
они
не офшорный остров, понятно, да.
Да, да, если мы сейчас сплотимся, скомпонуемся все вместе, то мы выстоим, ну, ведь это важно. Тут, понимаете, один на одного чихнул, и уже беда. Угу. А ведь можно не только чихать, по большому счету, но и помогать. А ведь на эти деньги будут закуплены те же самые маски, щитки, одежда защитная.
Да, я с вами совершенно согласен, это чрезвычайно важно. А что за щитки? Что такое щитки?
Такие защитные пластиковые щитки, ну, ага. Тоже физически, я думаю, понимаете,
да,
если называют
да,
такого,
да,
такой
да,
щиток,
да.
Щиток ты не можешь, это дополнительный вид защиты. Вот у нас делают эти щитки.
Ну да, 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 да. Вот вы сейчас сказали слово очень точное про медиков, потому что вот медики, конечно, сейчас на переднем крае, вот это если помощь, это им еще в первую очередь тоже пойдет, это тоже чрезвычайно важно. Я сегодня у себя на Фейсбуке выставил несколько картин, как самоизоляция проходит. Ну, такая полушутливая публикация о том, как самоизоляция отразилась в творчестве разных художников. Вы знаете, я нашел совершенно старую, 50-х, 60-х, может быть, годов картину Льва Котлярова, такой художник был. Она называется «Медсестрички». И там просто из больницы, видимо, на солнышко вышли медсестры, сели на скамеечку, и они просто падают от усталости. Одна уже спит на коленях у другой, другая так отрешенно смотрит в небо. И я подумал, как удивительно это пересекается, эта старая картина, такой, знаете, мазок такой четкий, такой соцреалистический, и пронизано это светом, с другой стороны немножко чувствуется, что человек импрессионистов, в общем, понимает. И с какой симпатией это сделано вот к этим простым медикам, к этим медсестричкам, которые всю выносят сейчас. Жалко, что мы не можем эту картину показать. Ну, мы, кстати, на сайте можем у себя, у друзей Сибров эту картину Котлярова показать. Она очень... Вот это удивительно, он схватил вот это уважительное отношение к простым труженикам, которые, в общем, нас спасают сегодня, по крайней мере, тех, кто нуждается в этом спасении, тот, кто находится в опасности.
Мне кажется, что вот медикам сейчас особенно тоже важно чувствовать, что они не одни, что вот на них не кинули, а люди понимают, что они делают.
Ну да, и забота нужна, ну и настроение людям тоже нужно поднимать. Мы тут на Первом союзном радио вместе с «Комсомольской правдой», вместе с союзными средствами массовой информации, с «Белросом», там провели такой марафон неожиданный. Мы стихи читали. Читали мы все стихи друг другу, а до вас не могли дозвониться. Я знаю, что вы готовились. А ничего страшного, не пропадает доброе дело, добрые заготовки не пропадают. А я знаю, что и вы хотели стихотворение прочитать. А возьмите, да и прочитайте.
Да, небольшое.
А хорошо.
Безликая полночь плывет над долинами, неся за собою покой. Ушедшая станет когда-то былиной и сказкой нелепой такой. Мы знали, что это совсем не бессмысленно, любимых любыми не звать. Себя называя великими числами, не можем о будущем знать. Поэтому я надеюсь, что у нас у всех все-таки замечательное будущее, все испытания закончатся.
Подождите.
Главное, делай, что
конечно,
быть,
закончится. Будет, очень хорошее стихотворение, твое. Очень милое. Автор кто? Автор?
Спасибо большое. Михаил Можаев. Мне, если честно, эти стихи случайно попались, вот как-то они так запали мне в душу, я вообще стихи мне не запоминаются.
Ага. Так вы что, вы сейчас наизусть да? прочитали? У вас нет томика Михаила Можаева перед вами?
Нет, томика нет. Это для меня уникальный случай, что я запомнила наизусть.
Ой, как хорошо.
Если честно.
Спасибо вам, Анастасия, за стихотворение и за добрые слова.
Главное, не болейте.
Да, и вы тоже, и вы тоже. Ну, чтобы нам окончательно понять, как там наши соратники по журналистскому белорусскому цеху поживают сейчас, мы сейчас свяжемся с Сергеем Геннадьевичем Мазайло, директором коммунального унитарного предприятия телерадиовещательный канал «Гродно Плюс». Вы вообще славились как менеджер тем, что умели всегда тонко схватывать нерв жизни и ему следовать, и, собственно, выстраивать работу под вызовы времени, так скажем, да? Вот сейчас что вы посоветуете другим? Скажите, что сами сделали, если сделали, и что другим посоветуете?
Смотрите, ситуация действительно такая тяжелая, не только для нас, для всех. Очень много падения самого рекламного рынка. Но мы, наверное, где-то предугадали не коронавирус, а падение рынка, когда в том году увидели, что реклама даже уже в регионах, а мы все-таки, если сравнивать с Москвой, довольно регион такой маленький, она начала уходить в интернет. И тут нам пришлось кинуть силы на другое. То есть, например, на производство тех же фильмов о предприятиях, это если брать по телевидению. И, по сути, на данный момент мы увидели, что, так как реклама-то у нас уже в том году сильно падала, то в финансах мы не потеряли. Но что мы увидели? Мы увидели за 3 недели колоссальный прирост зрителя, как на YouTube-канале, так и в классическом телевидении.
Тревожатся люди, волнуются, жаждут информации какой-то новой.
Да, Владимир Константинович, тут два момента. Первое, конечно, всплеск просмотра новостей. У нас так новости хорошо смотрели местные, мы старались и стараемся держать руку на пульсе, и даже когда там вдруг пошла информация, в Гродно там много коронавирусов, без проблем пошли мы в эту инфекционную больницу, показали, что пустая стоит. На данный момент, слава богу, она полупустая. Говорит, окей, раз больница полупустая, значит, прячет пневмонию. Мы отправились на пневмонию. Туда я, честно, переживал за своих журналистов. Там все-таки, по сути, тоже мы, как бойцы первой линии, мы тоже должны быть впереди, показывать зрителям, рассказывать. Оделась моя журналист, взяла камеру GoPro, чтобы отключила, и со входа в больницу все снимала. По сути, уже в интернете обозвали это скрытая камера. По сути, это не скрытая камера, это просто реально всю картинку сняла. И тоже не нашла там спрятанных больных. И мы увидели, что этот сюжет там буквально за первый час, там 10 тысяч просмотров. Послушайте, для регионального телевидения 10 тысяч просмотров – это уже успех.
Да, конечно.
За час.
Конечно.
Это за час. Вот. И второй момент, который просто востребованность оказались наша помощь, назовем это, в онлайн-трансляциях. В прошлые выходные, вот буквально воскресенье, было верное воскресенье у католиков. И здесь, наверное, был общий такой интерес найден у светских властей и у руководителей католической епархии Гродненской о том, чтобы они обратились к верующим с просьбой «оставайтесь дома». Это возможно, оставаться дома. Телеканал «Гродно Плюс» поможет быть вместе на службе посредством прямого эфира на телевидении и через интернет. Послушайте, кабельные операторы сказали, что в этот промежуток, во время службы мы были вообще в лидерах первых. То есть люди действительно смотрели. Мало того, если на службу обычно приходит в наш главный католический храм 10 тысяч человек, было 1000. То есть все равно пришли те, кто не боится, не слушает никого. Нельзя закрыть храм, но в 10 раз меньше. То есть где-то свою роль мы, наверное, сделали. На эти выходные еще больше. То есть у нас Пасха с католического храма, а через 2 часа вербная из православного храма. И те священники говорят, что в данной ситуации, конечно, на Бога надейся.
Вот именно.
Но будьте добры, вот мы вам даем возможность в прямом эфире быть здесь, в соборе, и принять участие в молитве. И вот после первой нашего прямого эфира в воскресенье очень много звонков с просьбой спасибо за помощь, спасибо за возможность, потому что мы очень боимся, переживаем, а вы сделали такое большое дело. То есть, по сути, священники, и, как я назвал, и добровольцы с моего канала, включая меня, потому что, ну, я немножко переживаю за коллектив, все-таки непонятная ситуация, есть там кто-то, будет на службе заболевший, не будет, мы же не знаем этого. Поэтому я сказал, те, кто не боится, и вместо обычной бригады, которая работает на съемках 10-12 человек, у нас было 4.
Ну, а радиожурнал «Друзья Сибири» продолжается. Мы в прошлом выпуске обещали русско-белорусский словарик, так вот он и есть вам, русско-белорусский словарик. И вот у нас снова на связи Вадим Францевич Гигин, он у нас в двух ипостасях, он в любом количестве ипостасей может, поскольку он у нас и философ, и литератор, и журналист, мы договорились с ним, что вместе будем вести эту рубричку «Русско-белорусский словарик» или «Белорусско-русский словарик», где мы будем обсуждать слова, совсем не похожие, которые встречаются в двух на наших родных языках, а иногда и похожие будем встречать, а иногда они разные бывают, иногда в одном языке одно означает, а в другом. И вообще будем прослеживать разные славянские и неславянские иные корни многих этих всяких слов. Вадим Францевич предложил в предварительном разговоре, мы с ним это обсуждали, скрывать не будем, предложил и одно интересное слово. Вадим Францевич, как оно звучит?
Ну, я краткую историю, прежде чем его озвучить. Я все детство думал, что это такое же русское слово, как и белорусское, потому что я его употреблял в русском языке. С детства мы говорили по-русски. И вот я помню, мне купили письменный стол, когда я пошел в школу, точнее, готовился пойти. И там были выдвижные ящички. С детства мы всегда их называли шуфлятками. И вдруг я обнаружил, что не все россияне понимают, что это слово означает. В белорусском языке есть такое слово «шуфлятка». В русском языке, как бы, оно, многие его знают, но оно литературно не присутствует. Оно официально называется «выдвижной ящик стола».
Вот, знаете, я, как уже всем, наверное, известно, я всем рассказал, кому успел, что я родился на Дальнем Востоке, а там есть моряки. Да. Моряки и рыбаки. И, как ни странно, вот именно рыбацкая и моряцкая лексика предполагала, что вот мне так чудится, и я, больше того, я в этом уверен, что некоторые мои знакомые почему-то именно морские ящички, это встречаются же, наверное, там на кораблях и на судах, и, наверное, ящики. Ну, да, почему-то конечно, они называли их шуфля. Там хранились какие-то их робы, может быть, бескозырки иногда лежали, кто их знает. Может быть, какие-то письма...
потому что это немецкое, и, наверное, вполне возможно, и в голландском языке, откуда многие термины пошли к... Откуда пришло слово «шуфлятка»? Это немецкое слово «шубладе». И оно пришло оттуда в польский язык, шуфляда, это по-польски, а из польского перекочевало в белорусский, и такое слово видоизмененное есть в украинском языке, называется шухляда, там не F, а Х, шухляда. Вот, и в белорусском языке через польский очень многие слова пришли из немецкого, такие, ну, как дах, дах – это крыша. Или там шляхта. Шляхта – это дворянство, как бы от немецкого шляхт – битва, сражаться. То есть те, кто сражается. Поэтому вот это шубляда немецкая, шуфляда польская, шуфлятка белорусская и шухляды – это украинская.
Да, и в России аж до Дальнего Востока докатилось, но...
Дошло только через до Дальнего Востока, через моряков.
Через моряков, да. Вот это любопытная история. Вообще, вы знаете, мне вот иногда кажется, что белорусский язык, что русский язык, что вообще вот такие мощные культурные центры, мощные цивилизационные центры, а им, собственно, все равно, где брать сырой строительный материал для того, чтобы обрабатывать его и превращать в абсолютно родное. Вот, вы знаете, пока вы мне не сказали, это, может, меня не красит, как малообразованного человека, но пока вы мне не сказали, я немецкий не учил, пока вы мне не сказали, что, оказывается, есть такое немецкое слово, мне... По звучанию казалось, что оно нежное, милое, абсолютно белорусское, абсолютно украинское и отчасти, наверное, и русское, если бы оно попало бы в русский язык.
Оно в наши даже больше вошло и в культуру. Мы бы могли объявить викторину. У нас пока приза нет, например, в каком культурном произведении это слово широко представлено. А есть такой польский режиссер Юлиуш Махульский, известный нашим
слушателям. Да, известный, конечно.
По знаменитому фильму, да, «Ва-банк», но у него еще есть там другие фильмы «Секс-миссия». Ну и один из его фильмов 88 года называется «King Size». Если кто не помнит, это такая антиутопия, повествует о маленьких человечках, которые живут там в каком-то каталоге. Так вот их страна...
Ну, с «Ва-банком» не сравнить, но фильм ничего, интересный такой, да.
Да, но вот их страна называется как раз Шуфляндия, от слова «шуфлятка», потому что их панельки, ну, не брежневские, а махульского панельки такие, в этих вот ящичках картотечных, они живут вот в этих шуфлятках. И поэтому страна их называется Шуфляндия.
Чем дальше мы продвигаемся по программе, тем больше меня волнует вопрос, а как мы назовем-то нашу рубрику? Русско-белорусский словарь? Или вот, или мы какой-нибудь... Может быть, мы так и назовем этот шуфляткой?
Литературная шуфлятка.
Да, литературная шуфлятка, нет? Да, почему нет? Назовем, да. И будем периодически из шуфлятки что-то вытаскивать, доставать вот так вот.
Кстати, как интересно, чехи придумали, знаете, как по-чешски шуфлятка называется?
Нет, ну-ка.
Но у них там есть разные слова, но одно из них засувка. Просто и понятно.
Давайте будем открывать засувки, шуфлятки, да, ящички и радоваться богатству, которое в них лежит. Мне всегда это очень радостно всегда слышать и обсуждать.
Мне тоже.
Какие пересечки. Давайте и дальше будем вести эту
такое
рубрику.
Такое милое, теплое белорусское слово.
Приговорили, шуфлятка. Да.
Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья Себры». Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья Себры».
Итак, мы продолжаем радиожурнал «Друзья Себры». С вами у микрофона Владимир Мамонтов. Я веду этот радиожурнал, а со мной помогают мне всячески российские и белорусские эксперты. Поскольку коронавирус, мы разговариваем в основном по телефону, но разговор все равно живой, дружеский, человеческий.
Белорусские новины. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил нарастить производство гречки. В прежние годы Беларусь закрывала собственную потребность примерно наполовину, остальное импортировалось из России. Однако в последнее время появились определенные трудности с поставками. С этим и связано поручение. «Надо возделывать гречку под потребность в Беларуси», — сказал Лукашенко.
Надо же, как нам здорово прям подвернулась кулинарная рубрика у нас дальше и новость про гречку. Сейчас мы опросим, кстати говоря, и про она у нас и по политике, и по закупкам гречки, и по кулинарным делам. И вообще, это прекрасный журналист, редактор отдела творческих проектов газеты «7 дней» холдинга «Белта» Елена Николаевна Еловик. Елена Николаевна, здрасте. Я о чем подумал? Это что, для России, что ли, значит, услышав, что в России с гречкой трудности? Или в самой Белоруссии? Или это планово происходит, как многое в Беларуси? И коронавирус ни при чем, и дефицит гречки тоже ни при чем.
Так, вам объясняю популярно, что в магазинах у нас пока большой ассортимент. Причем гречка как белорусская, по-моему, даже украинская тоже есть.
Так.
Сейчас у нас действует запрет на вывоз этого продукта. Хотя вот буквально на днях выступал Минсельхозпром и заверил нас, что этого продукта хватит на 5 месяцев вперед.
Ага.
Но мы помним 2019 год, когда в России был неурожай гречки.
Так.
По-моему, тогда даже цены резко взлетели вверх. Поэтому мы держим ухо востро. Ага. И несмотря на то, что хватает пока собственных у нас резервов, мы решили, что неурожаи вот такие в России, а Россия, наверное, является самым крупным поставщиком гречки на мировом рынке.
Вот куда вся гречка ушла у нас из магазинов. Мы крупный поставщик, оказывается. Вот оно что.
Да, вот поэтому мы решили...
Гречаные бунты скоро будут в России. Гречаные бунты.
Да, чтобы этого не было, не произошло никаких бунтов гречневых в Беларуси, мы решили производить, если мне не изменяет память, где-то не менее 10 тысяч тонн гречки для того, чтобы уже полностью обеспечить нам свои внутренние потребности.
Ну хорошо.
А если вырастет больше, гречка, она же такая культура, насколько я знаю, нежная, как женщина,
да?
Если вырастет больше, то будем продавать.
Хорошо.
Если у кого-то вдруг не урожай.
У нас певица есть, гречка ее зовут. Вот, я не знаю, как насчет ее экспорта, куда бы то ни было, но, по крайней мере, в этом плане...
Эти пробьются, в зависимости от культуры благородной.
Да, вот с музыкальной гречкой...
Эти гречки всегда пробьют тебе дорогу.
С музыкальной гречкой у нас проблемы нет. Да, как я чувствую, в Белоруссии тоже. А вы же поняли, почему мы с гречки-то начали, Елена Николаевна? Мы же с вами решили, что мы будем продолжать нашу кулинарную историю. А там гречка будет... вы же у нас ведущий по кулинарным всяким рецептам из Беларуси будете, белорусскую кухню,
про белорусскую кухню. С удовольствием расскажу что-нибудь.
Вот, а там, про что вы расскажете, там есть гречка?
Слишком много для одной беседы, может, давайте что-нибудь другое приготовим, а?
Я думал, кашу сварим, да и все, и поедем дальше.
А вы... Варить кашу, это мы можем, журналисты, это легко.
А вы что-то придумали. Ну, расскажите, я хочу сказать, что мы сейчас...
Ну, не кашу. Так. Вот я предлагаю сегодня приготовить национальное блюдо, любимое блюдо белорусов, картофельную бабку. Вот такое хорошее, смешное название.
Так.
Это такое аппетитное, ароматное и очень-очень сытое блюдо.
Ага. Я первый раз слышу, я столько раз был в Беларуси, чего меня этой бабкой не кормили-то, а? Елена Николаевна.
Это, наверное, связано с тем, что мы хотели вас угостить классическим вариантом картофельной бабки, а его готовят в печи. Поэтому вас нужно куда-то вывести подальше от
деревню,
столицы.
В деревню, из Минска в деревню.
Куда-нибудь, да, в деревню, да. Но если серьезно, то у нас в духовке. И тоже получается, в общем-то, неплохое блюдо.
Так, рассказывайте.
Причем, что, да, для приготовления картофельной бабки вообще нужны недорогие... продукты. Никаких изысканных там сельдерея вот сейчас у вас нету. Ну, для бабки он не понадобится. Это такое бюджетное, простое блюдо. Но несмотря на то, что продукты простые, оно получается очень вкусным и ароматным. Так, рассказываю вам ингредиенты. Записываете?
Ага.
Готовы?
Все, черт. Первый раз в жизни записываю рецепт какой-нибудь еды. Есть всегда любил записывать, не записывать. Ну что, потащу домой. Нет, это вы очень высоко меня цените. Нет, пишу. Первое.
Первое. Ну, конечно же, картошка нужна.
Ага.
Желательно, конечно, белорусская.
Ага.
А знаете, почему вот картофельная бабка у нас особенная? Вот в другой стране такую не приготовишь. Потому что у нас для этого используются очень такие специальные сорта картошки, которая насыщена крахмалом.
Так.
Я не знаю, может, и у вас она есть, но, по крайней мере, вот так картофельную бабку я еще в России никогда не пробовала.
Так, так.
Значит, картошка, мука. Ну, муки у вас хватает. Лук. Сало, шпик.
Лук какой, белый, красный или все равно? Или зеленый? И какой? Белый, красный, зеленый?
Нет,
какой?
Нет, лучше все-таки белый.
Белый.
Классический вариант, это белый лук.
Так.
Ну и масло 2 столовые ложки, соль, естественно, по вкусу.
Стоп, 2 столовые ложки. Подождите,
да,
масло какое? Стоп, масло какое? Сливочное или подсолнечное?
Сливочное. Но вот есть такая рецептура, где вот смазывают горшочек подсолнечным маслом.
Ага.
Хотя, если честно, то, что вот в картофельной бабке содержится шпик сала.
А сколько сала? Где его? Куда? В какой момент? Расскажите. Сало еще надо, да?
Я все расскажу, вы не спешите. Вообще,
я
когда
понял.
Готовишь, да, вот, готовка белорусская кухня не терпит суеты. Все должно быть спокойно, бережно, с любовью.
Так.
Ну и соль, естественно, соль по вкусу.
Угу.
Ну, хочу вам сказать, что вот моя, допустим, бабушка на Вилейщине у нас, она еще добавляла чернику, сушеную чернику. Это вот бабке придавало особенный аромат. Ну, так не во всей Белоруссии готовят, но у нас на Вилечине, по крайней мере, вот такая фишечка в картофельной бабке присутствовала. Ну и что, начинаем готовить?
Да, давайте. Давайте я, чтобы ничего не забыть. Картошка, мука, а сколько, вы как-то скажете, сколько чего? Картошка, мука, лук, масло, сало, соль, черника, если есть.
Давайте сообразим на троих, как обычно, да? Значит, на троих понадобится картошка штук, 15-16
ага.
средних картофелин, да?
Так.
2 чайные ложечки муки.
2 чайные,
Да. Пару штук луковиц.
Пару луковиц, так.
Ну, да, 50 грамм
масло вы сказали,
сала.
Да? 50 грамм сала.
Вы медленно записываете, или вы готовите?
50 грамм. У меня уже слюна выделяется, я не знаю, что я делаю. Я вас слушаю, и, в общем, уже, я не знаю.
Сало 50, да?
Да, сало 50 грамм, соль. Соль,
да.
по вкусу понятно.
Ну, и 2 столовые ложки масла.
Так, поехали.
Вообще, хорошая хозяйка это все на глаз делает,
вот
да.
Именно.
Ну, поскольку вы еще не волшебники, только
нет,
учитесь
готовить. Нет, я только начинаю, да.
Бабку. Дальше это да.
Так,
значит, шинкуйте лук.
Угу. Пожинковал.
Да, все, готово, да?
Ага.
Порезали кубиками сальца.
Ага.
порезали.
Угу. Оно беззвучное, обжарили, оно прекрасное, такое нежное, оно режется беззвучно. Я не могу изобразить, как я сало режу. Это просто в студии прямо, да? Оно так беззвучно.
Да, это беззвучненько так. Обжарили сало и лук до золотистого цвета. Лук до золотистого цвета.
Ага, шкварчит.
Ну и сало, естественно, да, начало, да, шкварчание такое, да, знакомое всем нам.
Так.
Чистите картошку, потом натираете ее. Но в идеале, конечно, лучше ручной теркой. Но
Елена Николаевна, вот вы сами говорили, не торопитесь. Подождите. Вот смотрите, вот натираем теркой. Оно, что такие, чешуйки получаются? Или это будет типа пюре?
Нет, это получается самая мелкая терка.
А,
это
самая
типа пюре,
мелкая терка.
Масса такая получается.
Типа пюре. Все.
Ее даже можно с помощью кухонного комбайна или с помощью блендера.
Ну да.
Делать такой
ужас.
Вот,
Страшно даже произносить эти слова рядом с салом, картошкой, мукой и луком. Блендер еще.
Да.
Портить это блендером мы не будем. Нет, на обычной терочке потрем. Так, понял, хорошо.
Ну, это такая вообще-то мужская работа.
Я считаю.
Если, да, принято вот готовить вместе, да, то лучше доверить эту такую рискованную работу мужчине.
Так. И вы сколько сказали? 15 мешков картошки, вы сказали, надо перетереть?
Для начала давайте попробуем 16 штук.
Хорошо.
А потом уже на мешок на картошки замахнуть.
Хорошо, договорились.
А так мужчины нам вечно обещают там, да? Построить замки, а также и 16 мешков картошки, да?
Перечистить, да? Да.
Так, да, хорошо. Видите, какие
хорошо, Елена
Николаевна, неожиданные у нас ассоциации, да, во время приготовления банки.
Да, это хорошо.
Так, картошка у нас готова.
Угу.
На терке.
Да.
Приготовили, да?
Шур-шур, да, все приготовил, да.
Да. Дальше добавляем к нашей картофельной каше вот все то, что у вас получилось в результате ваших трудов.
Так.
Муку.
Так.
Да, вы записывали 2 чайные ложки.
Да, 2 чайные ложки.
Постепенно.
Так.
Туда же отправляете лук, который обжарили.
Угу.
И, естественно, сальце.
Все это перемешали.
Все добавили, тщательно перемешали, перец, соль, все по вкусу, и опять тщательно перемешали. Так, все сделали.
Да, черника, нет черники. Черники нет, бабулин рецепт. Бабулин рецепт, черники нет.
Давайте
без черники первый раз.
Раз без черники.
Второй раз с черникой. Хорошо, ладно. Так, ладно.
Что чернику портить? Вдруг не получится, правда? Чернику и так съедим.
Так.
Теперь берем тару для запекания. Можно керамическую, можно стеклянную. Конечно, в идеале, вот моя бабушка делала в печке в чугунке. Чугунок такой был, наверное, и в русской печи, и в белорусской.
Конечно, есть такое понимание. Да.
Да, вот, кстати, когда вот потом бабка готова, если ее достать из чугунка, то действительно она напоминает вот голову бабки в платочке. Может быть, поэтому она и названа так, картофельная бабка. Ну, по крайней мере, это моя такая псевдоверсия, да? Так, значит, берем тару для запекания. Некоторые ее смазывают, ну, для того, чтобы потом лучше было доставать вот нашу эту бабку оттуда. Некоторые этого не делают, потому как шпик, сало, само по себе жирное, оно считается, что можно его легко извлечь и так. Но давайте, раз вы первый раз готовите, давайте все-таки на всякий случай смажем маслом, которое мы подготовили, да?
Вы подготовил.
Же записывали, у вас 2 столовые ложки масла,
есть,
помните,
есть,
да?
Есть. Даже слегка подтаяло.
И
да,
ставим в духовку.
Угу.
И в духовку ставим.
На сколько градусов?
180-200 градусов.
Ага. Время?
И духовку на 45-50 минут. Вы должны сами смотреть, как только получится такая хрустящая корочка, оттенок золотистый, значит, ваша картофельная бабка готова.
Ой, как хорошо.
И очень важно запомнить, что к столу нужно подавать ее горячей.
Угу.
Кто-то подает с маслом, кто-то со сметаной, ну, кому как больше нравится. Оно очень сытное, оно очень ароматное. А, кто-то холодным молоком вот бабку эту...
Поливать или просто рядышком ставить?
Нет, запивать.
А, ставишь красивый стакан или красивую чашку, и из красивой чашки бабку, да.
Да.
Ну, подождите, молоком. Мужик 16 мешков перетер, значит, картошки, он устал, а ему молока наливают. Ну, это хорошо, конечно, это здорово. А бабка...
А вы что хотите?
Я еще не знаю, я еще не решил, все такое вкусное. Ну, и
что... Да, не что... больше, там хотите самогона нашего попробовать?
А может быть, почему нет, в конце концов, чуть-чуть. Он же, это же не на продажу, закон не нарушаем, это для, нет, ну, сами знаете, для себя.
Что вот наш настоящий самогон, да, лучше вискаря любого.
Это,
ну,
правда,
по крайней мере, опытные потребители этого продукта вот такие отзывы оставляют.
Я с одним опытным потребителем этого продукта, вискаря, буду чуть попозже говорить, но мы раскрывать не будем его имя. Вот я у него спрошу, как он, кстати говоря, тоже.
Картофельный герцог бабки. Бекингем, да? Нет, это герцог Бекингем.
Это герцог Бекингем, да, да, это он, это он. Хорошо.
А, кстати, сегодня Благовещение.
Так мы пишем в Благовещение. Давайте скажем, вот что мы. Давайте по-честному скажем, что мы программу-то записывали в Благовещение. Давайте, да, она, да, это не прямой эфир, а мы же пишем ее.
Так. А знаете, у нас Благовещение совпадает с нашим очень известным народным праздником,
так,
белорусским.
Уканье
весны. Ну, если перевести на русский, кликанье весны. Уканье весны. И есть такая пословица, что на Добровещение, это Добровещение, угу, это Благовещение.
Да-да-да.
Девка косу не пляте, птушка гнезда не уе. А-а-а. Вам понятно или переводить?
Шаббат какой-то получается. Значит, если другую, да, дружественную страну вспомнить, то шаббат. Да, понятно. Да, абсолютно мне все понятно. Не пляте, да-да-да-да-да. Не вье. Что ж тут непонятного? Лишнее подтверждение, что у нас не только сибровские, но и родственные отношения где-то внутри, глубоко.
То есть мы понимаем друг друга.
Понимаем. Елена Николаевна, спасибо вам большое. Вспоминайте следующий рецепт какой-нибудь. Мы с вами через некоторое время опять. Программа идет уже на регулярной основе. Уже не пилоты мы пишем, а регулярную программу. Я обязательно вам позвоню. Буду опять записывать. Вопросы задавать глупые, мужские. Потому что я сам не кулинар. Но что делать? Вы меня перевоспитаете в конечном итоге на белорусскую кухню А, на кулинарию Б. Вот это, да, даже самому страшно, но с вашей помощью ничего, я думаю, мы как-нибудь справимся. Спасибо вам большое.
Ну, я даже не знала, что у меня есть такие резервы скрытые и способности кулинарные. Но я буду очень рада. Праздником весны вас.
Праздником весны.
Беломания.
Да, вот именно так, беломания. Название нашей музыкальной рубрики не битломания, не какая-нибудь еще мания, а вот беломания. И ведет он у нас ее бывший песняр. Ну, песняры, как и разведчики, бывшими не бывают. Вячеслав Шарапов, он ведущий радио «Спутник» и ведущий редактор, и просто ведущий, наш коллега, радищик. И он подбирает вместе с нами разные совершенно песни, то такие, то патриотические, то современные, то лирические, то старые, добрые, которые мы, в общем, отлично помним. Разные будут в этой беломании песни. Ну, в общем, слово Вячеславу Шарапову.
«Бадя и свист, мама Беларусь». Забавная строка из песни «Это наша земля, и она тут не виновата». Сразу понимаешь, с кем имеешь дело в рамках очередного произведения о Беларуси на русском языке, где светлым пятнышком на общем довольно монотонном фоне проступает детский хор. Возможно, искренний, возможно, патриотический рэп-посыл, замешанный на капризных протестных интонациях декламатора, у меня вызывает странное ощущение. Вообще, для меня рэп – это увешанные цепями, перстнями и всей этой бижутерной атрибутикой чернокожие парни, которые в окружении фигуристых смуглых красавиц на фоне бассейна, либо прямо из бассейна рассказывающие все, что думают об окружающей действительности. Да, мы испокон веков любим и перенимаем все пришлое. Мы всегда пытаемся натянуть на себя чужие, уже поношенные штаны заграничного творчества. В том числе и русифицированный рэп. Мы по-славянски наивно пытаемся снабдить каким-то смыслом, дабы скрасить всю эту монотонность четырехаккордовой гармонии и предсказуемого машинописного ритма. Однозначно, что произведение, о котором идет речь, относится к тем «нетленкам», беру в кавычки, что пишутся к случаю, к сборному концерту, где нужен патриотический номер, но как бы модный, и желательно с участием детей. Они как бы должны символизировать передачу поколенческой эстафеты и при этом изъясняться на своем языке, который всегда по определению будет не нравиться поколениям предшественников. Эти поколения сидят в центральном зале страны с наградами, с прическами и терпят эти несколько минут рэпа, умиляясь детишками и с подозрением оценивая этого патриотично настроенного рэпера. Они поморщиваются. А ровесники рэпера, танцоры из какого-нибудь коллектива, переминаясь ноги на ногу и пританцовывая за кулисами сцены в ожидании своего выхода, вовсе не вслушиваются в текст, а просто ведомые магией большого барабана, который всегда слышен лучше всех, так как низкие частоты по законам акустики распространяются равномерно и в зал, и за кулисы. Так вот эти танцоры под этот барабан просто разогревают тела. Ведь они следующими выйдут на сцену. А если это финал концерта, что вполне допустимо для такой песни в соответствии с законами массовой режиссуры, то еще и внесут свою танцевальную лепту во вторую половину произведения. «Мама Беларусь, мама Беларусь», заклинают дети, складывая в штабеля квадратные кирпичики припева. Да, сегодня добрая половина песенных мелодий пишется одним пальцем. И знаете, у некоторых даже неплохо получается. В итоге происходит сакральный процесс социализации музыки через упрощение. Процесс, наверное, объективный, но при этом половина общества в оправах, очков и сединах морщится, а другая половина пропускает все это мимо ушей, реагируя лишь на ритмические конструкции. И обе половины при этом чего-то недополучают. Недополучают они, очевидно, плодов развития через преемственность. По той причине, что развитие у нас всегда, к сожалению, происходит через разрыв поколений. Не так ли?
Мы любим свою страну, я уверен, по-своему значит. Может, не как ты любим, но мы не можем иначе. Это наша земля, и она тут не виновата. Это наши края, это родина наша, ребята. Парень, и ты знаешь, я так горжусь этим. Ведь эта земля, эта страна для меня лучшая на планете. Не думая о том, как было, давай-ка посмотрим с другой стороны. Голову вверх не опускать, ведь наша страна это мы. Да, это наш хоккей, биатлон, Даша, кричали мы дружно. Я лично с трибуны, голос сорвав, скандирую Леша Калюжный. Все это мое, это наше, пускай это наше останется с нами. И какая бы ты ни была, помни, для меня Беларусь, мама.
Это наши города, это белая земля. Это мой народ любимый, это Беларусь моя. Это наши города, это белая земля. Это мой народ любимый, это Беларусь моя. Мама Беларусь, мама, мама Беларусь. Это мой народ любимый, это Беларусь моя. Мама Беларусь, мама, мама Беларусь. Это мой народ любимый, это Беларусь моя.
Вот и я родом отсюда, мне тут спокойно и уютно. Тут лишь час пик заторы и как-то многолюдно. На горизонте солнце, оно встает с рассветом. А я такой счастливый, катаюсь по проспекту. Вот она моя родная, матушка моя земля. Я другой такой не знаю, это родина моя. Тут мой дом, родное место, близкие моя семья. Этот город, центр Минска, мои корни и края.
Это наши города, это белая земля. Это мой народ любимый, это Беларусь моя. Это наши города, это белая земля. Это мой народ любимый, это Беларусь моя. Мама Беларусь, мама, мама Беларусь. Это мой народ любимый, это Беларусь моя. Мама Беларусь.
Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья-сябры».